Я хочу прочитать слово из Матфея 3 главы. Матфея 3 глава, сразу же сначала. «В те дни пришел Иоанн Креститель и проповедовал открыто в пустыне Иудейской. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он, тот муж, на которого ссылается слово пророка Исаии, который говорит, Исаия 43 стих, «Голос громко призывает в пустыне, приготовьте путь Господу, сделайте прямыми тропы Его». Сам же Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и кожаный пояс на бедрах своих, а пища его состояла из саранчи и дикого меда. И выходил к нему весь Иерусалим, вся Иудея и вся окрестность у Иордана, и крестились от него в реке Иордане, открыто исповедуя свои грехи. И когда он однажды увидел множество фарисеев и саддукеев, пришедших к его крещению, то он сказал им, «Отродье змеиное, кто навел вас на мысль избежать угрожающего гневного суда? Так сотворите же плоды, достойные покаяния. И не вздумывайте говорить себе в мыслях ваших, мы ведь имеем отцом Авраама, ибо я говорю вам, Бог может из камней сих пробудить детей Аврааму. Уже положен деревьям топор под корень, и всякое дерево, не приносящее добрых плодов, будет срублено и брошено в огонь. Я крещу вас только водой, в покаяние. Но тот, который придет после меня, он сильнее меня, и я недостоин снять обувь ему. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Веяльную лопату свою он держит в руке своей и тщательно очистит ею гумно свое. Пшеницу свою он соберет в житницу, а мякину сожжет огнем неугасимым. Это прекрасное и славное Божье Слово. Это слово, так можно сказать, которое переходит из Ветхого в Новый Завет. Ведь Иоанн пришел, и он был ведь предшественником, не сам от себя, но мы ведь это читали, как Бог это предназначил. Как Бог это предназначил, так он и пришел. Через пророков уже заранее об этом было пророчественно. То, что он придет, и то, что он приготовит путь. Он был им. Бог ведь засвидетельствовал уже заранее об этом. И мы здесь видим то, что время пришло. И мы видим то, что когда Бог делает что-то, тогда что-то происходит. Тогда что-то происходит. Он пришел необыкновенным образом, не так, как все другие, может быть, но необыкновенным образом. Мы читали о нем. Он пошел в пустыню, он имел одежду из верблюжьей шерсти и кожаный пояс, и пища его состояла из дикого меда и так далее. Но мы видим, там было что-то другое. Его слова произвели то, что люди выходили из города и приходили в пустыню, чтобы услышать то, что там было сказано. И мы знаем, там не было что-то такое, что мог бы сказать человек, но там было что-то такое, что Бог хотел сказать. Может быть, время еще было не пришло, чтобы Бог сказал что-то в городе, но Он пришел и пошел в пустыню, и в пустыне Он призывал. Там, где никто не мог сказать, здесь Он пришел, чтобы набрать себе членов, здесь Он пришел, чтобы разрушить наши церкви и наш храм, или то, или другое. Нет, но Он пришел в пустыню. И мы видим, люди выходили. Что же это было? Кто их туда приводил? В них что-то находилось. Там было что-то такое, что их привлекало туда. Я думаю, то, что были ведь лучшие места, куда они могли бы пойти, чем в пустыню. Но они выходили, и я думаю, то, что они должны были приложить какие-то усердия, когда они выходили в пустыню. Да, это мы знаем, или, может быть, не знаем, мы ведь не находимся в пустыне, но в пустыне почти что нету воды. Там есть много песка, там есть много пыли и палящее солнце, и там нету почти что дождей, и также нету тени. Но они выходили и брали все на себя. Почему и из-за чего? Мы знаем, когда Бог начинает что-то, тогда что-то начинается. И люди были привлечены. Они выходили в пустыню, чтобы услышать то, почему тосковало их сердце. Они имели тоску к чему-то. Да. И я хочу сказать, в действительности, здесь им что-то досталось. Что-то такое, что они не слышали каждый день, что-то такое, что было, может быть, неприятно слышать, так как этот человек не ходил там вокруг с белыми перчатками или не обходился с прекрасными словами, но он использовал очень жесткие слова, очень грубые слова. И мы видим, что же он сказал. Он сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это были его слова. О, ведь там было, наверное, что-то мощное. И я думаю, то, что они все чувствовали себя облеченными, и здесь говорится то, что они исповедовали свои грехи, и они крестились. Ибо так он это возвещал, и они поверили его вести. Они поверили. Знаете что? Что мне стало великим? То, что фарисеи и саддукеи, может быть, испугались. И, может быть, они подумали, что теперь здесь происходит? Народ весь бежит туда. Может быть, мы там что-то сможем остановить? И давайте мы тоже пойдем туда. И сделаем так, как будто мы хотим это принять. Но потом мы пойдем дальше нашими путями и будем дальше продолжать наше богослужение, как мы до сих пор это и делали. И таким образом мы прекрасно удержим народ у нас. Но я хочу что-то сказать. Это мне стало таким великим. Здесь был муж, который наполнен был Святым Духом. Он распознал их намерения, он распознал их мысли уже издали, и он знал, что они хотели предпринять. И знаете, какие его были изречения, они действительно не были такими нежными, но были очень, очень грубыми. Он сказал: «Вы отродье змеиное!» Кто навел вас? Да, так оно написано. «Отродье змеиное!» Кто навел вас на мысли избежать угрожающего гневного суда? Знаете что? Он пригрозил им судом. Не милость, но суд. Он сказал, кто навел вас на мысль избежать угрожающего гневного суда? Да, это было не так просто. И он сказал, так сотворите же плоды, достойные покаяния. Он раскусил их сердца. Он знал, что в них было. «И не вздумайте говорить себе в мыслях ваших, — говорит он, — мы ведь имеем отцом Авраама». Знаете, эта тактика, мы, может быть, на прошлой неделе об этом читали, они ее не оставили или же не изменили, но они ее использовали еще позже, когда сам Господь выступил. Я думаю, то, что мы это читали в Иоанне 8 главе, если я это хорошо помню, эти слова. Они также сказали, мы ведь потомки Авраама, но здесь выступил перед ними муж Божий. И он сказал им в самом начале, как будто он прочитал их мысли. И он мог заранее им сказать, «И не вздумывайте говорить себе в мыслях ваших, мы ведь имеем отцом Авраама». О, знаете что? Дух Божий, Он их сразу же повалил на пол. Он знал сразу же, с кем Он имеет здесь дело. Знаете что? И потом здесь говорится, «Ибо я говорю вам, Бог может из камней сих пробудить детей Аврааму». В этом все дело. Другими словами, Он не нуждается в вас. Идите дальше так. И поступайте так, как вы до сих пор поступали. Бог не нуждается в вас. Бог в состоянии из камней сих пробудить себе детей. Разве это не мощно? Я не знаю, братья и сестры, как это их, может быть, должно было коснуться. Но с другой стороны, мы видим, они приходили к Господу, и мы ведь читали в Евангелии от Иоанна, то, что он пришел также со Словом, и Иоанн также здесь ссылается на Господа, и он говорит, «Я крещу вас только водою, но когда он придет, он будет крестить вас духом и огнем». Он даже здесь говорит, «Я недостоин, чтобы я снял обувь его». Так здесь говорится, или... Да? «И я недостоин снять обувь ему». Да, я даже недостоин сделать это. Так он себя унизил. И он так возвысил Господа. Если бы мы, в принципе, хотели сделать такое сравнение. Но что же с вами? Что с вами? Не вздумайте говорить себе в мыслях ваших. Мы ведь имеем отцом Авраама. И знаете что? Оно выглядит так, как будто то слово, которое им было сказано, вообще ничего не значило. Так как мы это видим, когда они пришли к Господу, то они такими были гордыми. Как они выступили перед Ним и сказали, «Мы ведь знаем, откуда Он пришел. Но Авраам является нашим отцом. Мы ведь потомки Авраама, так ли или не так?» Да. Так оно выглядит, возлюбленные братья и сестры. Но мы видим то, что для истинно верующих, для тех, которые действительно имели желание в своем сердце, они приходили, и они действительно посвящали себя Господу. Они исповедовали свои грехи. И, может быть, Иоанн даже вообще ничего не должен был говорить. И, может быть, простые слова были достаточно. И я хочу сказать, оно действительно так. Знаете что? Если кто-то предназначен Богом, тогда Богу вообще не надо так говорить к Нему. Но те, которые упрямые или непослушные, и потом они думают то, что они чем-то являются, и могут чем-то быть? Знаете, им Бог говорит что-то другое. Так мы видим это здесь через слово нашего Господа. Я так благодарен, братья и сестры, то, что Господь так прекрасно, таким образом в те дни начинал. И Он своему народу так прекрасно эти прекрасные вещи возвестил. И, может быть, это было что-то новое для всех тех, которые пришли в пустыню. Потому что происходило что-то совсем новое. И они, может быть, говорили, мы такое еще никогда не переживали. Они были крещены в воде. А да, они должны были покаяться. Там происходило что-то новое. Что-то особенное. То, что они прежде такого даже не знали. И мы видим также у Никодима, он должен был сказать, да, что это все? Мы ведь вообще даже не знаем, что это все значит. Чтобы родиться заново, как оно все должно произойти? Для умных и для обученных это было невозможно понять. Но для тех, которые должны были это понять, для них это было что-то драгоценное. И они могли это охватить. И точно так же оно в наши дни. Я просто должен был подумать о том, то, что Господь, Он верен, Он такой прекрасный. И я тоже должен был подумать о нашем возлюбленном брате Бранхаме. Он тоже был таким же образом предназначен, как и Иоанн, предназначен Богом на то время, когда он должен был прийти. Он должен был прийти и говорить Божьи слова. И так мы читали. И так же это было с нашим возлюбленным братом Бранхом. Он должен был прийти. И если так правильно посмотреть, то он должен был бы выйти из правильной семьи. И тогда ему нужно было бы родиться от чистых родителей. И когда читаешь о его истории, я недавно об этом читал, и он сказал, то, что со мной никто не хотел разговаривать из-за моих родителей, из-за моих родственников, так как они имели дурную славу, и каждый избегал их, но Бог избрал его. И он говорит, сегодня я не могу скрыться от людей. И еще больше. Мы видим, как ангел Господень сошел вниз и сказал, как Иоанн был послан перед первым пришествием Христа с посланием, так и ты будешь послан перед моим вторым пришествием с этим посланием. Разве это не прекрасно? Братья и сестры, и что это такое? Я хочу сказать, никому не должно быть трудно, чтобы выйти из всего. Мы видим то, что тем это было не тяжело, они пошли в пустыню. И я думаю, то, что нам и так жить истинно верующим не будет тяжело, чтобы покинуть все, и чтобы выйти, и чтобы услышать то, что Бог хочет сказать. О, я просто подумал, как прекрасно. Бог остался тем же самым, таким же самым образом. Он говорит в наши дни. Он открыл себя тебе и мне. И я так просто представил то, что я мог выйти и, может быть, пойти в пустыню, но я мог услышать многое, что там, в пустыне, то, что Бог хотел мне сказать. В городе, в деноминациях, в организациях, там я, может быть, только слышал то, что люди бы мне сказали. Но там я мог услышать, что Бог хотел мне сказать, и тоже ты. Ты смог там услышать то, что Бог хотел тебе сказать. И таким образом мы рады и благодарны. И если мы, может быть, оставили все другое позади, некоторые оставили свои семьи, родственников, знакомых, ради чего? Ради Господа, ради призыва, ибо Он призвал, братья и сестры, и тоже в эти дни. И мы так рады и благодарны, то, что мы могли прийти. Знаете что? У Бога Нету ничего невозможного. Так мы это слышали. Знаете что? Кто не хочет, тому не надо это делать. Бог в состоянии, чтобы пробудить себе своих детей из камней. И я, может быть, хочу еще что-то сказать. Может быть, даже люди в наши дни могут возгордиться и сказать, мы имеем тоже послание, мы имеем, мы ведь, и поднимают слишком высоко свою голову. Знаете что, нам вообще не надо высоко поднимать нашу голову. Мы можем просто идти в смирении и можем просто благодарить Бога, то, что этот призыв коснулся нас, и то, что мы могли прийти по милости. Не из-за заслуги, но по милости. Знаете что? Может быть, и в эти дни многие могут подумать, «О, мы знаем намного более, и мы имеем послание, но мы ведь». Многие могут на это ссылаться, братья и сестры, но Бог смотрит на сердце. Он знает каждого в отдельности. Он в те дни так прекрасно мог раскусить тех, которые приходили в пустыню. О, Он знал всех их. Он знает также тех сегодня, братья и сестры. Он каждого знает в отдельности. Он знает, как выглядит с каждым в отдельности. Он знает тебя, Он знает меня, Он знает каждого. И никому не надо как-нибудь высоко гордиться этими или другими вещами. Знаете, если мы будем это делать, тогда я думаю, то, что мы еще не находимся там, где мы должны быть. Если этот Иоанн так унизился и сказал, «Я даже не достоин, чтобы снять обувь ему», что же нам тогда к этому сказать? Что нам нужно сказать, братья и сестры? О, я думаю, то, что это приводит нас к тому, что мы унижаемся. И знаете, что чем больше мы сможем унизиться, тем больше Он сможет себя в нас открыть. И тем больше Он сможет себя прославить в твоей и в моей жизни. Верим ли мы в это? Это есть тот факт. И если мы даже ничем не являемся, знаете, тем более Он сможет себя открыть в нас. И тоже брат Бранхам использовал эти слова. Я это еще сегодня читал в седьмой печати. Он сказал, кто я такой? По милости я есть то, что я есть, сказал он. По милости я являюсь спасенным грешником, сказал он. И он сказал, я плохой, я человек. И он сказал то, что мы все такие. В этом все заключается. Мы все только люди, мы забывчивы и слабые. Знаете, этот 12 стих, он тоже такой прекрасный. «Веяльную лопату свою он держит в руке своей и тщательно очистит ею гумно свое». В этом все заключается. Не какой-нибудь человек будет это делать, но он. Не Иоанн сказал то, что он это сделает, но здесь он изрекает эти слова об Иисусе. Он, сказал он, который придет, веяльную лопату свою он держит в руке своей и тщательно очистит ею гумно свое. О, как прекрасно, братья и сестры! Никто не пройдет мимо, и пусть никто не думает, то, что я достигну это, и я могу позволить себе то или другое. Нет, если мы приходим к Господу, тогда все должно быть очищено. Тогда все должно находиться под крестом. О, пшеницу свою он соберет в житницу, а мякину сожжет огнем неугасимым. Это есть слово нашего Бога. Мы так рады и так благодарны за каждое слово, которое мы по милости можем читать. Итак, братья и сестры, я не хочу больше занимать больше времени. Я хочу дать сейчас возможность моему брату, чтобы он сказал то, что Бог положил на его сердце. Бог да благословит вас. Это моя молитва. Во имя Иисуса. Аминь. Хвала и благодарность будет принесена Господу. Мы ведь уже слышали проповедь, которая вошла в наше сердце. Ведь к этому больше даже нельзя много прибавить. Есть только некоторые мысли, которые становятся великими, если написано, чтобы исполнилось, что было сказано через пророка Исаию. Тогда мы знаем то, что все, что делает Бог, это есть исполнение Писания. Весь Новый Завет, я не имею сейчас этим только четыре Евангелия, или же Деяния апостолов и послания, но весь отрезок времени Нового Завета — это ничто другое, как только исполнение того, что Бог уже заранее сказал. Все вещи должны проходить так, как Он хочет. В Евангелии от Луки, в 7 главе, посылает Иоанн к Господу Иисусу. И Господь дает потом ответ. И это всегда правильный ответ, если он исходит из уст Господа. В Луки 7 главе написано, «Я не хочу много читать, вы знаете всю эту взаимосвязь с 27 стиха. Ибо он есть тот, о котором написано, «Вот я посылаю вестника моего перед тобою, который приготовит путь твой перед тобою». Да, я говорю вам, посреди рожденных женами нет большего, чем Иоанн. Но малейший в Царстве Божьем больше его. И весь народ, который слушал его, а также и мытари, исполнили волю Божью, крестившись крещением Иоанновым. Но фарисеи и законоучители отвергли спасительный Божий совет для своей личности, не крестившись от Него. Это слово находится в соответствии с тем, что было зачитано из Матфея 3 главы. И если мы прочитаем все четыре Евангелия, тогда мы будем иметь весь обзор о том, что в действительности произошло. Бог повел все так, чтобы каждый из этих евангелистов были водимы так, чтобы они написали то, что Дух Божий давал им. И если мы это обобщим все вместе, тогда мы имеем весь обзор о том, что произошло. И мы видим то, что все, весь народ, который выходил, даже мытари, исполнили волю Божью, крестившись крещением Иоанновым. Но фарисеи и законоучители, они не приходили, чтобы послушать с искренним сердцем, они приходили, чтобы найти что-нибудь, а потом, чтобы сказать потом народу, чтобы они не выходили. И как уже было подчеркнуто, это было в пустыне. Почему это произошло в пустыне? Потому что Дух Божий проговорил через пророка Исаию. Голос в пустыне. Приготовьте Господу путь и выровняйте дорогу для нашего Бога. Если бы гласило так, то, что в Иерусалиме прозвучит голос, тогда он прозвучал бы в Иерусалиме. Если бы называлось то, что в Иерихоне, тогда это было бы в Иерихоне. Но там говорится «в пустыне». Исаия 40 глава, 3 и 4 стих. И так оно произошло. Итак, мы видим то, что Божье Слово исполняется до последнего пункта. И это есть та уверенность, которую мы можем иметь, как верующие. То, что каждое Слово Божье является абсолютной истиной. Если у Михея в 5 главе, в 5 стихе написано, «Ты, Вифлеем, самый наименьший, но из тебя выйдет тот, который будет в Израиле Господом». Тогда в точности все знали то, что Мессия родится в Вифлееме. Все, что пророки говорили, это Бог говорил через них. И Господь говорит здесь, кого вы хотели увидеть? Когда вы вышли, чтобы услышать Иоанна, хотели увидеть человека, который одет в шелковую одежду, и он сказал, такие люди находятся в дворцах царских. И он сказал, хотели ли вы увидеть тростинку, ветром колеблемую туда и сюда? Ведь брат Бранхам объяснял это. То, что методисты с методистами, баптисты с баптистами, и на обе стороны они качаются. Хотели ли вы увидеть такого человека? Нет. Такого человека нельзя было там увидеть. Не такого человека, как тростинка, которую качает ветром во все стороны. Но это был муж, посланный Богом с посланием Божьим к народу Божьему. И все, которые были предназначены к вечной жизни, они услышали тот призыв, который исходил тогда. И я могу себе так представить этот день, когда Иоанн сказал, «Друг жениха слышит уже восклицание невесты». Что это было? Это было начало вызова невесты для жениха. Это было начало Нового Завета. Переход. Это был мост из Ветхого в Новый. Иоанн, он видел себя как друг жениха. И он сказал, он, который имеет невесту, это есть жених. Но друг жениха, он стоит рядом и слышит восклицание невесты. И эта его радость через это стала совершенной. Здесь мы слышим то, что Иоанн был послан. Но мы сейчас подойдем к нашим дням. Знаете что? Можно ведь говорить о днях Ноя, Моисея и о всех других днях. И можно увидеть, что там произошло. И знаете что? Когда сейчас читаешь или же переводишь проповеди брата Бранхама, тогда замечаешь то, что он клал ударение на то, что ничего не изменилось, но то, что все повторяется так, как оно было однажды, так оно и сегодня. И он сказал просто и ясно в проповеди, «Да, сегодня вы говорите, если бы я жил в то время, когда Иисус находился на земле, тогда бы я. И Он сказал, то, что вы делаете сегодня, то вы сделали бы и тогда, и ничего другого. Если вы верите сегодня, тогда бы вы верили и тогда. Если вы сегодня не верите, тогда бы вы и тогда не поверили. Это просто так сказать что-то устами. Но сердце должно тоже соответствовать. Как прекрасно это читать, то, что весь народ, который слушал его, и тоже мытари исполнили волю Божью, крестившись крещением Иоанновым. Это просто дополнение к тому, что мы уже читали из Матфея 3 главы. Ибо он тот муж, на которого ссылается слово пророка Исаии. Голос громко призывает в пустыне. Итак, с завтрашнего дня мы снова будем 14 дней в земле Библии. Будем в пустыне Иудейской, будем у Иордана. Мы будем видеть все эти места. И с Божьей помощью будем благодарить за все то, что Он сделал. Это не места. Но знаете, если находишься на Елеонской горе или жить у Иордана, меня это просто очень сильно впечатляло, чтобы вообще увидеть начало Иордана, как он из скалы, из горы выходит со всей мощью. Просто прекрасно. Иоанн находился у Иордана. Он пошел в пустыню, но он также пошел туда, где была вода, так как он должен был крестить. Ах, Бог ведь заботится обо всем. Кто-то сказал мне однажды, брат Франк, разве это недостаточно, если крестишь только в ванне? Я сказал, нет, этого недостаточно. Для этого нужно больше воды. Здесь как это прекрасно. Иоанн приходит к Иордану. где было достаточно воды, чтобы полностью так окунуть. Да, все это должно быть. А потом еще то слово из Псалма. Как прекрасно. Если я только подумаю о том, я в данный момент немножко улыбаюсь, но в народе говорят, это юмор висельника. Но не только это, но я также верю, и я знаю, в кого я верю, и я знаю, чему я верю. И если даже весь мир погибнет, то, что сделал Бог, оно останется во веки вечные. И это так и так никто не может оспаривать. Но та мысль, когда этот псалм был зачитан, она была такой. То, что Давид, который проходил через столько много трудностей и проблем, то, что он всегда находил время, чтобы брать свои струны или арфу, и он пел свои псалмы. И это такое дело, там я его, конечно же, спрошу, когда мы в небесах встретимся, как это в Ветхом Завете было возможно? То, что он проходил через столько много трудностей и проблем, и все еще имел псалм в своем сердце. Я не верю то, что Давид пел только своими устами. Я верю то, что Дух Божий в сердце Давида сочинял эти псалмы, и поэтому они являются Словом Божьим. Если бы они вышли из размышления, из головы, тогда это были бы слова Давида. И тогда их не надо было бы принимать как слова Божьи, но Бог побуждал их в сердце через вдохновение Святого Духа. Мы знаем, какая беспокойная жизнь была у него. И потом здесь говорится в 31-м псалме, в 20-м стихе, «Как велика милость Твоя, которую Ты хранишь для тех, которые боятся Тебя, которую Ты оказываешь тем, которые открыто перед всем миром ищут убежище у Тебя». Давид не был тем человеком, который играл в прятки за своей верой. Он не стыдился Бога, и Бог не стыдился его. И все же, если только подумать, то, что его оплевали, то, что его бросили в грязь, тот человек, который даже проклял его и изрек прямые слова проклятия, и он шел на Елеонскую гору, как будто ничего не произошло. И тот один, который хотел заступиться за него, он ему сказал, «Оставь его, Господь ему так это повелел». И он шел своим путем дальше, покамись он не взошел на Елеонскую гору, и там он плакал. И когда мы слышим проповеди брата Бранхама, тогда он сказал, «Сколько сотни лет позже сын Давида на том же самом месте, на Елеонской горе, был отвергнут своим собственным народом, он посмотрел на Иерусалим и сказал, «Как часто я хотел тебя собрать». Как курица собирает своих цыплят, но ты не хотел этого. Итак, приходит судный час на тебя. И наш Господь плакал на Елеонской горе, на том же самом месте, где находился Давид. Он ведь был назван сыном Давида. Смог бы кто-то из нас назвать Спасителя мира по Давиду? Это я хотел бы знать. Смог бы кто-то из нас или кто-нибудь из теологов этого мира посмел бы Мессию, Бога в человеческом образе, назвать по Давиду, как сына Давида? В этом я сомневаюсь. Но, как мы уже слышали, Бог делает прекрасные вещи. Они превосходят твое и мое понимание. Там к Иоанну приходят наученные, которые без греха, которые вообще ничего не имеют, и они уходят с приговором, они должны были уйти. И приходят мытари, бьют себя в грудь и маршируют в воду. И я не думаю, то, что у Иоанна были одежды для крещения или какие-то места, где можно было переодеться. Они вошли в воду такими, какими они были, но они вышли совсем другими. Так точно. Они вышли другими. Слово их коснулось. И через это послушание, которое они проявили, пребывало на них Божье благословение. А потом прекрасное обещание, которое сделал Иоанн. «Я крещу вас водой для покаяния». Человек может крестить в воде, Но Духом Святым может крестить только один Бог. И потом он сказал, «Тот, который придет после меня, он больше, чем я». А в другом месте говорится, «Который был передо мной и больше, чем я не достоин снять ему обувь». Он будет вас крестить Святым Духом и огнем. И тогда я должен был подумать о той песне «Святое помазание, да пребудет на мне Божий утешитель, да ведет все мое дело». И это наше желание и наше стремление, чтобы быть наполненными Святым Духом, чтобы Бог мог прийти к полному праву, чтобы мы не только проповедовали о спасении, но чтобы Спаситель мог быть присутствующим, чтобы спасать грешников. И чтобы мы не только проповедовали о исцелении, но чтобы Исцелитель мог быть присутствующим, чтобы он мог произвести исцеление, чтобы Евангелие могло стать реальностью по милости. И вы знаете, если мы это так здесь подчеркиваем, ведь каждый смог бы засвидетельствовать о том, как и где он пережил Бога. Но я думаю, если Господь должен сделать начало, тогда это должно быть библейское начало. Мы ведь все сделали с Богом переживания, и это никто не может оспаривать. Я никогда не забуду мою поездку тогда в Гамбург. 30 лет назад. Это была Пятидесятница. И там я поехал на велосипеде отсюда до Гамбурга. Так точно, отсюда до Гамбурга. Через Кассель, через Харц, и потом через горы, а потом в Гамбург. Но я вспоминаю еще сегодня о улице Бах и о том подвале, где мы молились всю ночь. И я еще вспоминаю, что было на улице Бах в Гамбурге в полночь, когда Святой Дух сошел на меня, и не только на меня, но вошел в меня. И то, что святое помазание просто было там. Ведь знаешь этот час, знаешь этот день. Это не просто была Пятидесятница по календарю, это была Пятидесятница в моем сердце. Так оно должно стать. По-другому оно не может быть. Я просто был удивлен. Вчера я читал еще одну статью о церковном человеке, и этот церковный человек пишет следующую статью. Я это еще имею на моем письменном столе. И он сказал, мы должны приложить библейские критерии. И он сказал, мы, пятидесятническое свидетельство, так долго мерили согласно нашим предубеждениям. Теперь мы должны приложить свидетельство Библии. И поэтому мы должны делать наше суждение. Знаете, туда оно должно все прийти. Чтобы мы Библии давали во всех вещах говорить, и если это произойдет, тогда Бог по милости придет к своему праву. Я имею только одно желание, чтобы Он, как, я это не знаю, но чтобы Он свою общину завершил на славный день возвращения Иисуса Христа. И если мы видим то, что все вещи действительно подходят к концу, и брат Бранхам сказал, то, что оно все рухнет, и то, что на земле будет все, как в сумасшедшем доме. Мы знаем, чем больше происходит, тем ближе возвращение Господа. И вдруг внезапно придет тот день, и протрубит труба, и во Христе усопшие, они прежде воскреснут. А потом мы будем изменены, и вместе будем взяты ввысь. Нежно будем взяты ввысь. Я никогда не знал, какие мне делать об этом представления, но сегодня я это знаю, как оно будет. Сегодня я знаю, как оно будет. Это что-то прекрасное. Бог не торопится. И восхищение не будет так, как на ракете. Мы будем взяты нежно и прекрасно. Это что-то прекрасное, чтобы увидеть и пережить такое. И здесь говорится дальше, в 22 стихе. «Да будет прославлен Господь, потому что Он чудно явил мне милость свою в крепком городе». Имя Господня — это крепкая башня. Мы прячемся в ней и остаемся укрытыми. Да будет прославлен Господь, потому что Он чудно явил мне милость Свою. Можем ли мы сегодня вечером это все сказать? Да будет прославлен Господь, который мне так прекрасно проявил Свою милость. И Он ее нам будет проявлять дальше, до конца. Разница заключается просто в том, если бы избрали нас люди, тогда люди могли бы сделать так, как сделали с Саулом. Вы знаете то, что Саул — это не был выбор Божий. Это не был выбор Божий. Давид был Богом избран, а Саул был только по требованию человеческому. Ведь пришли к Самуилу и сказали, «Послушай, твои сыновья не ходят твоими путями, мы нуждаемся в человеке, который будет над нами». И они его получили. Но выбор Божий был совсем другим. Бог еще никого не прогонял, кого Он избирал. Если Он кого-то прогонял, тогда это был тот, кого избирали люди. Или тот, который сам взял себе это место. Но все, которых Господь избирал. И если вы прочитаете историю призвания 12 учеников, тогда найдите мне то место, где Иуда устно Господом был призван. Он просто был там. Но покажите мне то место. Я могу вам показать то место, где он позвал Матфея, Иакова и других. Об этом все так можно прекрасно прочитать. Так точно. Мы должны Божье Слово правильно читать. И тогда мы знаем, где мы находимся. Извините меня, если я еще раз процитирую брата Бранхама. Он сказал, если Бог тебя сегодня спасает, а завтра снова тебя теряет, тогда он не знал, что он вчера сделал. И так оно есть. Бог не спасает нас сегодня, чтобы завтра нас потерять. Бог нас спас, чтобы мы были вечно Его собственностью. Он нас помиловал навсегда. И Его милость не должна отходить от нас. Так говорит пророк. И завет мира, который он сделал, он да не исчезнет. Горы да рухнут, и холмы да падут. Но моя милость да не отойдет от тебя. Уже в Ветхом Завете пророки пророчествовали о милости, которая сошла на нас в Новом Завете. Как мы можем быть благодарными? Они пророчествовали о милости. Мы можем пережить милость. Как мы можем быть благодарными? Имя Господа да будет превознесено. Прежде чем я отсюда уйду, я хочу брату Шмиту от сердца пожелать Божьего благословения, где нас, так сказать, частично не будет 14 дней, и также всем братьям, вы, которые здесь служите, и чтобы Бог вас благословил. Мы будем вспоминать вас, а вы вспоминайте нас. Господь да благословит вас всех и да пребудет с вами со всеми. Аминь. Давайте мы еще встанем для молитвы. Небесный Отец, мы благодарим Тебя, о Боже, за Твое мощное Слово. Господь, Ты всегда нам через Свое Слово имеешь что-то сказать. Оно не постарело. Нет, Господь. Оно каждый день новое. И таким образом мы рады за Твое мощное Слово. Господь, мы знаем, то, что все, что проговорили Твои святые уста, это исполнится в свое время. Благодарность Тебе за это. Господь, итак, мы просим Тебя, прибудь, пожалуйста, с теми, которые уезжают, и прибудь также с теми, которые здесь останутся. Спаситель, пусть Твои руки будут распространены над нами. Благослови всех. Господь, это наше желание, наша молитва, чтобы мы Тобою были благословлены на всех местах, везде там, куда бы мы ни отправились, будь это на работе или где бы это ни было. О Господь, благослови весь Твой народ, везде, о Господь, во всех странах. Это есть наше желание и наша молитва, Господь. Господь, Ты никого не разочаруешь. Ты всех благословишь. Ради Твоего святого имени будь прославлен во имя Иисуса. Аминь.